Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Что это означает для экономики, как отразится на инфляции, об этом подробно будем говорить с директором Института нового общества Василием Колташовым. Итак, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как отразится это вообще на экономике, столь длительное, вот, можно сказать, удержание вот на таком уровне ставки ключевой?
Понятно, что формально сохранение такой ставки, сверхвысокой, по сути, ставки, означает, что Центральный банк хочет убедиться в том, что инфляция в самом деле замедлится, что анонсы и авансы замедления инфляции превратятся в факт. Может быть, даже где-то и какие-то цены на товары должны будут снизиться. Посмотрим, как это все будет фиксироваться. Но точно так же фактом является то, что Центральный банк не собирался переходить к мягкой денежной кредитной политике в ближайшее время. И, как я говорил, кстати говоря, не один год, что Центральный банк не с инфляцией борется такой высокой ставкой. По крайней мере, не с ней одной. И она не на первом месте. На первом месте все-таки изменение ситуации на рынке недвижимости, которое необходимо остудить. Пока что наблюдается только прекращение его перегрева. Перегрев выражается, например, в Москве в цене в 300 тысяч рублей за квадратный метр на недвижимость. Там, в Подмосковье 150, 200 и 250 тысяч тоже такое может встретиться. Так что и в крупных городах вообще недвижимость очень дорогая. Это способно прекратить экономический рост. То есть вот это вот полный успех спекулянтов на рынке недвижимости и при этом большая закредитованность населения, которая была на момент 2023 года, это все способно убить экономический рост, нанести ему огромный вред. Следовательно, нужно эти процессы держать под контролем. Поэтому либо ставка должна была снизиться не более чем на 1% пункт, либо вот она осталась неизменной. ЦБ оставил неизменной, показав, что долго шел к политике высоких ставок, и вот теперь эта политика, она будет держаться. Что это означает для экономики? Экономика сейчас обильно стимулируется военными деньгами. Это деньги военного кейнсианства. Это выплаты контрактникам. Контрактников становится все больше. И одновременно с этим это военные заказы. Это восстановление машиностроения, химической промышленности, где спрос есть на эту продукцию со стороны государства, там электронной промышленности. И там, естественно, платят хорошо, да, то есть там растет заработная плата. Таким образом, есть платежеспособный спрос на внутреннем рынке, есть даже такое обилие денег у некоторых категорий, как, например, у военных, да, они раньше только денег не видели, что они могут их теперь по высокой ставке накапливать и приобретать нужное им жилье. И это для экономики мощный стимул, особенно для регионов, в которых у контрактников семьи, их родственники, их жизнь. Это не про Москву. Это очень важно для российской экономики. Наконец, вот вся эта ситуация, она гарантирует нам то, что рост будет продолжаться. И пока идет специальная военная операция, точно, да, то есть никакого там спада представить себе нельзя. Наконец, накоплено столько проблем в плане развития транспортной инфраструктуры. Надо строить высокоскоростные железные дороги, надо восстанавливать вообще машиностроение, авиастроение как элемент. И здесь тоже есть и спрос, и потребности. Ну, вот дорогой кредит, да? Однако дорогой кредит, который мы получаем, он, с одной стороны, является благом, потому что он прекращает вот эту вот странную болезнь, когда люди набирали и набирали кредиты, когда жизнь вся в кредит, когда в кредит все. Это прекращается. Максимум используются кредитные карточки при необходимости, не как повседневная вещь, а при необходимости. И проблема является для предприятий среднего уровня, среднего размера. Это, конечно, дороговизна кредита, потому что предприятия такие, они зачастую имеют примерно до 20% от оборотных средств заемных. У них периодически возникает потребность привлекать заемные средства для того, чтобы пополнять вот эти оборотные свои капиталы. И тут, конечно, высокая ставка создает проблему. Конечно, нельзя использовать кредит для того, чтобы расширять производство. Это, опять же, касается среднего капитала. Но малому бизнесу вообще кредит противопоказан, потому что в малом бизнесе, как мы знаем, предприниматель рискует своим личным имуществом, и поэтому ему опасно слишком разгоняться, да, то есть когда ты набираешь кредиты, развертываешь активность, а потом ничего не получается. И ты остаешься без собственности, с которой ты входил в этот процесс. Поэтому лучше двигаться вслед за успехом, постепенно закрепляясь на рынке и не имея долгов. Это для малых предпринимателей. Да. А что касается крупного капитала, то это порой вызывает его как бы критика высокой ставки, вызывает смех, потому что какие-нибудь миллиардеры, которые годами вывозили ценнейший ресурс, например, никель, да, какой-нибудь, да, получали огромные прибыли. Известно, что у них, в общем-то, в офшорах много денег. И они начинают стонать и жаловаться на то, что там ставка высокая, что нужно для развития нужны какие-то пенсионные накопительные деньги, долги, деньги. Ну, в общем, какая-то ерунда начинает высказываться этими людьми. И вот они вот жалуются. Это смешно, потому что у крупного капитала есть значительные собственные средства за пределами России. Он может их выводить в российскую экономику, он может их выводить, вот как он в 22-м году их выводил, обрушая рубль, так он может их и в российскую экономику заводить. И это, собственно говоря, укрепило рубль сейчас.
Василий Георгиевич, вот вы сказали, много сейчас зависит от выплат контрактникам и участникам спецоперации, но сейчас уже всерьез говорят о переговорах. Если вдруг в ближайшее время закончится специальная военная операция, как отреагирует экономика? Можно ли эту экономику вот остановить или переориентировать?
Но, во-первых, переговоры являются частью конфликта. И, как мы видим, они никуда не ведут. То есть переговоры – это политическая игра, в которой вы показываете, какая сторона хочет мира. Эти переговоры не должны закончиться успехом. А Зеленский всячески показывает, что он не хочет мира, что он хочет войны. В свою очередь, Россия показывает, что она хочет мира. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть, что они хотят мира, что они хотят разрешения кризиса. В какой-то форме, да, выгодный, конечно, для самих Соединенных Штатов, но все-таки. И вот это положение, оно что делает? Да, оно создает у наблюдателя ложное ощущение, что вот-вот все закончится какими-то переговорами, какой-то сделкой. Никто не говорил в Кремле, ни Путин, ни Лавров не говорил, что Россия откажется от своих целей демилитаризации, денацификации Украины, что означает всей Украины. Должна быть очищена полностью территория России, на которой сейчас нацисты находятся, украинские. Они не ушли. Их просили покинуть территорию Запорожской области, Херсонской области. Они даже не хотели уходить из района Суджи, где находится сейчас где-то вот в Курской области, в окружении. Ощутимая группировка, значительная группировка бандеровцев. Поэтому все эти переговоры – это часть такого большого спектакля. Ну, он, конечно, может вести к результатам, но только если другая сторона будет следовать тому, что Россия хочет. Вот больше никак. А она этого делать не собирается. Зеленский намерен воевать, и воевать столько, сколько понадобится. Это его бизнес, он процветает на этом. Он получает от этого воровства на вооружениях, на поставках, на финансирование, значит, огромный процент. Ну, то есть он просто главным вором и является. Я думаю, что Зеленский даже гораздо более богатый человек, чем Трамп теперь. Так он насосался на Украине денег. А если нужны какие-то исторические примеры, то вот вспомним гражданскую войну в Римской республике поздней, когда Юлий Цезарь и Помпей боролись друг с другом. Так вот, гражданская война в Римской республике началась с переговоров, эти переговоры не прекращались. И вообще-то говоря, переговоры были своего рода инструментом таким воздействия, расшатывания позиции другой стороны, когда каждая из сторон говорила, как сильно она за мир. Другой пример – конец наполеоновских войн, когда Наполеона буквально задушили переговорами. В 1813 году постоянно по инициативе русского императора Александра I подчеркивалось, что нужно вести переговоры. Начинались переговоры, были перемирия. Как минимум одно было перемирие. И все это создавало иллюзию, что вот-вот все договорятся. А Наполеон не мог договориться. И в результате проиграл все. Ну, Зеленский – это, конечно, не Наполеон по интеллекту, по характеру.
Но тем не менее, что-то измениться может.
Но методики та же. Ну, ему хочется, конечно. Но можно потерять все точно так же, когда тебя с помощью переговоров разоружат. И Зеленского разоружают идеологически с помощью переговоров, потому что выясняется, что Россия готова разговаривать, есть проекты соглашения, американцы готовы разговаривать, у них есть суперпроекты, которые, честно говоря, нам не очень подходят, мягко говоря, да. А есть Зеленский, который вообще ни с кем не хочет ничего разговаривать, он хочет их воевать. Вот такой мирный процесс.
Василий Георгиевич...
Что может привести к прекращению специальной военной операции?
То есть в ближайшей перспективе никаких изменений в экономике точно не будет. Но, на ваш взгляд, как долго будут держать вот на таком уровне ключевую ставку? И что может измениться в случае ее снижения? Как поведет себя инфляция?
Замедляться будет. Вот что будет двигаться в экономике, скорее всего, мы увидим замедление инфляции. Уже на сей счет появились прогнозы, что там она до 8% должна уйти, она может и снизиться, может быть и дефляция даже, да, месяц к месяцу, по крайней мере, фиксироваться, то есть прям снижение цен. Это может все быть. И при таком укреплении рубля, даже во многом, ну, я не уверен, конечно, что это, так оно все получится, просто потому что все равно рубль в слабой позиции. Но все-таки вот этот процесс, он... может считаться изменением ситуации, просто потому что весь прошлый год мы наблюдали нарастание инфляции.
А если вот потом снизят через какое-то время, там через месяц, через два, потом инфляция опять не будет увеличиваться?
Это зависит от курса рубля. Вся эта инфляция, она вызвана курсом рубля, и ставка Центрального банка, она очень ограниченно влияет на инфляцию. Очень ограниченно. В наших обстоятельствах вы просто прямо мало. Она скорее влияет на то, чтобы деньги уходили в сферу сбережения. Так что, скорее, снижать ставку будет по чуть-чуть, если, ну, будут снижать ставку, конечно. Но это будет происходить очень медленно и с серьезным, с большим запаздыванием от событий. То есть вот уже не получилось так, как некоторые себе представляли, правда, немногие, что, ну, вот оно, укрепление рубля, значит, ЦБ сейчас говорит, а, как хорошо, инфляция замедлится, я снижаю ставку. А ЦБ этого не сделал. Они сказали, ну да, укрепление рубля, ну да, инфляция замедлится. Ну, мы же хотим в этом убедиться. Вот пока мы не убедимся, что процесс идет в правильном направлении и в правильном темпе, который нас устраивает, мы не будем форсировать этот процесс, ставка остается 21%. Вот, собственно. Даже на процентный пункт не сдвинулись вниз.
И последнее, Василий Георгиевич, что вы советуете нашим слушателям в таких условиях брать в кредит, например, автомобиль или что-то другое? Стоит или все-таки нужно подождать?
Но если говорить о недвижимости, то лучше копить деньги сейчас. Самое лучшее время – это копить деньги. И рубль, как мы видим, это валюта для накопления пригодная. Что касается автомобиля, то покупка автомобиля с использованием заемных средств – это всегда вопрос необходимости. Если этот автомобиль вот в самом деле необходим, и он, например, нужен для того, чтобы зарабатывать с его помощью, не обязательно на нем прям зарабатывать, да, то да, почему нет, здесь можно использовать как раз это кредитное плечо. А если это блажь, то лучше этого не делать. Зачем?
Спасибо вам, Василий Георгиевич, благодарю. Всего вам доброго. Это был директор Института нового общества Василий Колташов. Мы говорили о том, как отразится сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 21% на экономике и на инфляции.